Глава первая. Бывают в моей жизни моменты, когда меня неудержимо тянет пофилософствовать. Спокойно посидеть на кухне с чашечкой кофе и сигаретой, или постоять на балконе летним вечером, а то и побродить по парку или по набережной и подумать о чем-нибудь далеком и прекрасном. Впрочем, случаются такие моменты редко. Как правило, избранная мной профессия частного детектива к подобному не располагает. Наоборот, мыслить приходится как можно более ясно и конкретно, но тем приятнее иногда расслабиться и, глядя на облака, медленно плывущие по небу, задуматься о том, что там, за этими облаками, за тем небом, которое мы видим. Такое настроение обычно находит на меня после успешного завершения какого-нибудь серьезного расследования, когда можно, наконец, отдохнуть. Правда, на этот раз дело было не в законченном расследовании, а в том, что сегодня, встав с постели, я почувствовала, что окончательно излечилась от подхваченной неделю назад простуды, из-за которой последние несколько дней пришлось безвылазно сидеть дома. Это открытие немедленно настроило меня на благодушный лад, и я, умывшись, прихватив с собой пачку любимых сигарет, вышла на балкон, прислонилась к стенке и стала задумчиво наблюдать за пушистыми белыми облаками, подставив лицо приятному весеннему ветерку. Как все-таки хорошо быть здоровой. Я затянулась сигаретой и автоматически подумала, что пачка, из которой я ее достала, последняя. Значит, пора новый блок покупать. Но только не сейчас. Сейчас так не хочется никуда идти. Вот соберусь выходить из дома, заодно и сигарет куплю. Последняя мысль меня саму рассердила. Что-то вы, уважаемая Иванова, совсем обленились. Неделю болеть изволили, каким-то образом умудрившись простудиться в конце апреля. А сейчас выздоровели и снова никуда идти не желаете. Даже за сигаретами из дома выйти вам лень. А между прочим, еще и работать иногда надо. Те же сигареты купить, деньги нужны, а они сами по себе с неба не падают. Нет, на сигареты у меня пока хватит, но если ничего не делая не продолжить, то придется с любимых Мальборо переходить на Петра Первого, которого я больше нескольких дней выносить не в состоянии. Дойдя до своих размышлений до этого места, я почувствовала, что настроение у меня немного испортилось, но зато испытала определенное удовлетворение. Раз вспомнила о деньгах и о работе, значит, полностью пришла в себя после болезни, что не может не радовать. Я решительно потушила сигарету, вернулась в квартиру и тщательно закрыла за собой дверь на балкон. Так, сейчас посмотрим, что у меня с финансами. Несколько минут я рылась по разным кошелькам, карманам, сумкам и прочим местам, где я обычно держу деньги, и вскоре пришла к неутешительному выводу. Не считая неприкосновенных запасов на черный день, денег осталось максимум на 2 недели. Открытие меня опечалило, и чтобы взбодриться, я отправилась на кухню сварить себе кофе. Я обожаю этот напиток, и он всегда мне помогает. Но когда я открыла банку, меня ожидал новый неприятный сюрприз. Кофе осталось ровно на 1 порцию. Настроение еще больше ухудшилось, и я поняла, что если так пойдет и дальше, то сегодняшнее утро для меня ничем хорошим не кончится. Если много мелких неудач выстраивается друг за другом, то вместе они вполне способны испортить настроение человеку на целый день. Хотя, с другой стороны, с чего это я взяла, что меня весь день ожидают неудачи? Заканчивающиеся сигареты и кофе еще не повод так думать. Если поискать, то наверняка найдется что-нибудь, что кончилось или кончается. А как же иначе, если последние несколько дней я из дому нос не высовывала? Так что не стоит расстраиваться заранее. Ну, а раз вдруг возникли тревожные мысли по поводу начавшегося невезения, то не мешало бы спросить у судьбы о том, что мне готовит сегодняшний день. Я достала свои любимые гадательные косточки, сосредоточилась и метнула их на стол. Выпало 10 плюс 21 плюс 25. Я немного напрягла память и вспомнила расшифровку комбинации. Когда вы не призываете что-то плохое, оно и не случается. Если человек не хочет что-то изменить, значит, его устраивает положение вещей. «Так», — вслух сказала я, — «значит, не нужно призывать плохое, то есть думать о неприятностях. Вот и ладушки. Не буду. А вторая часть насчет того, хочу ли я что-то изменить? Конечно, хочу. Сложившееся положение вещей меня не устраивает. Я устала бездельничать, и деньги нужны. Клиента мне». Последние слова я произнесла таким голосом, каким, наверное, ведьмы в средние века завершали свои заклинания. Я даже замерла на несколько секунд в ожидании. Почему-то мне показалось, что сейчас должен раздаться звонок в дверь, но чуда не случилось. Звонка в дверь не последовало, зато я услышала у себя за спиной громкое шипение. Я мгновенно обернулась и тут же установила источник звука. Это ушел мой кофе. К счастью, гадание на костях уже успело оказать на меня благотворное воздействие, и я нисколько не расстроилась. Подумаешь, кофе сбежал. Первый раз, что ли? Через 5 минут, когда плита была приведена в порядок, а остаток кофе дымился у меня в чашке, я наконец-то смогла сесть за стол и отхлебнуть глоток любимого напитка. За чашкой кофе мне всегда особенно хорошо думается. Вот и сейчас я ощутила полную готовность к напряженной мыслительной работе, но, как назло, думать было особенно не о чем. Разве что о том, чем бы сейчас заняться. Клиентов нет, и когда они появятся, неизвестно, а просто сидеть и ждать глупо. Клиенты — народ зловредный. Когда работы навалом, они ломятся косяками, приходится кому-то отказывать, и они обижаются, что у меня времени на всех не хватает, а когда делать, как сейчас, совершенно нечего, хоть бы один объявился. Немного поразмыслив, чем бы заняться, я решила, что сейчас вполне можно выбраться из дома и дойти до ближайшего магазина, купить сигарет, кофе и какой-нибудь еды. Конечно, пока меня не будет дома, может позвонить какой-нибудь потенциальный клиент. Но, в конце концов, это еще не повод, чтобы не выходить за порог. Тем не менее, я давно заметила, если сидеть дома и ждать, то никто не позвонит и не придет. А если самой собраться куда-нибудь выйти, ситуация тут же меняется в лучшую сторону. Правда, для того, чтобы правило сработало, уходить нужно всерьез, а не просто мечтать об этом в качестве психологического упражнения. Я вернулась в комнату и стала не спеша одеваться. На улице было уже совсем не холодно, поэтому я, чуть поколебавшись, решила не надевать пальто, а ограничиться теплым свитером с воротником под горло. Минут через 10 я была уже полностью готова к выходу. Оставалось только обуться и взять сумку. Но в эту минуту в комнате раздался телефонный звонок. «Сработало!» — подумала я, вбегая в комнату и хватая трубку. «Алло!» «Здравствуйте! Могу я поговорить с Татьяной Ивановой?» — раздался в трубке незнакомый мужской голос. «Конечно, можете. Это я и есть», — ответила я и сделала выжидательную паузу. «Дело в том...» Немного неуверенно начал мой собеседник. «Подождите», — остановила его я. «Прежде чем говорить о деле, может быть, вы представитесь?» «Конечно, конечно». В голосе моего собеседника послышалось облегчение. «Извините, просто я сейчас немного взволнован. Я Константин Петрович Беляков. Работаю в одной фирме с Александром Матвеевым, от которого про вас и услышал. Он говорил, что вы однажды очень серьезно ему помогли и что вы отличный профессионал». «Ясно», — ответила я. «Дело Матвеева я прекрасно помнила. Чуть больше полугода назад я помогла ему выпутаться из довольно щекотливой ситуации, связанной с торговлей наркотиками. Его тогда пытались подставить, но с моей помощью он сумел оправдаться и выйти из этой истории с минимальными потерями». «Так чем я могу вам помочь?» — спросила я. «Дело в том...» — Константин Петрович на несколько секунд замялся, явно подбирая слова. «Ох, нет, долго рассказывать. Одним словом, не могли бы вы сейчас приехать по адресу улица Рогожина, дом 25, квартира 181? Я вам все объясню. И если вам не трудно, постарайтесь поскорее». Последнее предложение мой собеседник произнес уже вполне уверенным голосом. Судя по всему, он справился со своей неловкостью. Зато я несколько растерялась. Обычно клиенты приезжали ко мне, или они, по крайней мере, излагали свои проблемы по телефону. Вот так срываться с места, ехать непонятно куда и непонятно зачем, я не привыкла.
«И все-таки, Константин Петрович, может быть, вы скажете коротенько, что у вас случилось?»
«Нет, Татьяна Александровна, рассказывать долго, а время уходит. Чем скорее вы здесь окажетесь, тем лучше. А на месте я вам все расскажу».
«Так не пойдет», — решительно сказала я. «Объясните суть проблемы хотя бы в двух словах».
«В двух словах так. Произошло убийство, и в совершении его подозревают моего сына. Мне нужно, чтобы вы доказали его невиновность. И чем раньше вы сюда приедете, тем больше успеете увидеть своими глазами. Ведь осмотр места преступления очень важен, насколько я понимаю. И поговорить успеете со всеми, кто тут был, пока их в милицию не забрали или по домам не распустили. Так вы меня не домой к себе приглашаете, а на место преступления?»
«Ну да».
«А что это за остальные, о которых вы сказали?» «Татьяна Александровна, если я сейчас начну вам все рассказывать, то вы ничего сами не увидите, а я, к тому же, и не знаю ничего толком, кто тут со мной откровенничать будет. Приезжайте лучше сюда и сами во всем разберитесь».